Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И разговор у нас пойдет о последней, о десятой заповеди закона Божьего, которую условно можно назвать заповедь «Не пожелай». Вот как звучит эта заповедь в 20 главе книги «Исход». «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что ближнего твоего». Казалось бы, в принципе, все предельно просто. Но удивляет более всего в этой заповеди то, ну вообще, как эта заповедь оказалась в череде десятисловия. Она по своей направленности, или, быть может, да, вот по своей направленности, по своему вектору, она очень сильно выпадает из череды предыдущих заповедей. Ведь все заповеди, о которых мы говорили, они не только конкретные, они предполагают по преимуществу, по крайней мере, в контексте Ветхого Завета, предполагает некое внешнее делание. Вот, нельзя воровать, нельзя убивать, нельзя прелюбодействовать, нельзя лгать, почитать отца и мать свою. Как, собственно говоря, и получил вопрос, и задал Христос однажды одному юноше, как повествуется о том в Евангелии. А здесь заповедь направлена не на дело. Конечно, мы, скажем, и из глубины Священного Писания, и с высоты христианского свидетельства мы можем и в тех перечисленных заповедях увидеть и глубинный смысл, и некое, скажем, внутреннее содержание, направленное именно на созидание внутреннего человека, а не просто формальное исполнение каких-то тех или иных нравственных требований, в сущности, действительно присущих всем древним нравственным системам. Куда бы мы, в какой бы народ мы ни попали, в какую религиозную систему мы ни вошли, в принципе, вот эти нравственные требования, они универсальны. Но эта заповедь, но все то, что мы видели, вот это глубинное внутреннее содержание, мы видели именно вот из недр святоотеческого опыта, сквозь призму этого святоотеческого опыта, через новозаветный текст и свидетельство о внутреннем делании, о внутреннем человеке, могли это увидеть, но все равно очевидно, что само по себе именно направленность предыдущих заповедей, она носит такой, скажем, деятельный и даже деловой, конкретный характер. А эта заповедь выпадает, ведь заповедь «не пожелай», она предполагает борьбу именно со своими ощущениями. Никаких дел ты не делаешь. Вот, ты никак внешне не можешь нарушить эту заповедь. Вопрос, все вот это горнило борьбы за соблюдение этой заповеди перемещается не во внешнюю жизнь, не в социальную жизнь, не в борьбу с внешними искушениями, а внутрь человека. Это борьба именно с возникающими внутри самого себя ощущениями. Это заповедь отсылает нас к внутренним состояниям, то есть в сущности речь идет о внимании человека, направленного внутрь самого себя, о внутреннем внимании к своему сердцу, то есть, собственно говоря, о том, что мы привыкли называть духовной жизнью, так как мы это обычно об этом рассуждаем, читая святых отцов. Интересно, что так, по крайней мере, трактует слово «не пожелай» святоотеческая традиция. Оно всегда, когда, ну, понятно же, что святые отцы часто обращались к десятисловию, и на этом свидетельстве десяти заповедей строили рассуждения о нравственном поведении человека. И вот практически всегда, очень часто у святых отцов первая мысль, первая аллюзия, которая возникала по поводу слова «пожелай», и они часто именно об этом и говорили, это то, что сделала Ева. Она пожелала вкусить плода, и именно это стало основанием отпадения от единственной заповеди. Вот не пожелай, Ева, этого плода, и ничего бы не было, не пришлось бы и 10 заповедей давать. Конечно, если рассмотреть очень пристально, вот так вот скрупулезно, то можно увидеть, что это сюжет с Евой несколько натянут по отношению к этой заповеди, потому что она сначала услышала слова змея, а потом пожелала этот плод, и опять-таки она просто его пожелала, он никому другому не принадлежал. Строго говоря, это не об этой заповеди, но святоотеческая мысль не очень думала о точности интерпретации, сколько обращала внимание на само вот это ключевое слово «не пожелай», «вообще не пожелай». Заповедь говорит о пожелании того, что принадлежит другому. Святые отцы, разбирая эту заповедь, в первую очередь обращали на сам вот этот духовный аспект, некое духовное действие, что лучше не пожелать. Те, кто не желают, из того, что предлагает мир, плоть, помыслы, дьявол, то есть не реагировать на разные помыслы, входящие в сознание, в сердце человека. Вот этого достаточно, чтобы оградить себя от множества дел. И как мы увидим, на самом деле связь между падением Евы и реальным осуществлением десятой заповеди в жизни человека на самом деле связана и еще более интересным способом. Но пока остановимся о том, что, во-первых, это внутреннее внимание к своему сердцу, и это, конечно, особым образом выделяет эту заповедь из всех остальных. Хотя странно, ведь эта заповедь подчеркнута внутренне, подчеркнута, стало быть, духовно, подчеркнута, именно направляет внимание человека внутрь себя. Но меньше всего говорится об этой заповеди. Меньше всего люди знают эту заповедь. Меньше всего они ассоциируют ее как-то с десятисловием. И, конечно, если человек хорошо знает текст Священного Писания, то он скажет о эту заповедь, перечислит. Но не всегда, как показывает опыт, встречный вопрос о том, а что значит эта заповедь человека, у человека не всегда на этот вопрос находится хоть какой-нибудь ответ, что показывает, что да, человек размышляет о том, как бы не украсть, как бы не прелюбодействовать, уж разумеется, как бы не убить, заботится о том, чтобы чтить Бога, уж как он это понимает, чтить имя Божье, чтить отца и мать свою, но при этом он вот все это у него как-то в сознании вмещается, у человека, знающего Священное Писание, а десятая заповедь выпадает. Он не может ничего про нее сказать, она ускользает из его внимания, потому что, хотя она, казалось бы, предельно конкретна, но она обращает человека внутрь, а человек может все заповеди, все, которые там есть, все с первой по девятую, он может исполнить внешним образом. И исполнив внешним образом, он может считать, что он исполнил все 10 заповедей. Вот это легко. Вот он, понятно, если рассуждать об этих заповедях хотя бы в той степени, в которой мы о них на уроках нравственного богословия говорили, то понятно, что все не так просто. Но человек может, вот скажем, считать себе, что почитание Бога для него – это хождение в храм и молитва к нему. Вот, и почитание дня воскресного или дня субботнего. Вот, и он так, поскольку он молится Богу, прославляет Бога, поскольку он ходит в некую христианскую общину, он уверен, что он чтит Бога. Он не произносит его имени напрасно, тоже вот следит за своим словом, чтобы не вставлять его без нужды в свою речь. Он чтит день субботний, если он адвентист, или день воскресный, если он православный христианин, и старается, разумеется, куда уж проще, не делать себе никакого кумира, никакого изваяния, но дальше уж совсем легко: не воровать, не убивать, не прелюбодействовать, чтить, не лгать. Вот человек может все это исполнить в рамках своего поведения, ни разу при этом не обращая внимания внутрь себя. Это легко очень можно сделать. Но, скажем так, половину из этих 9 заповедей может исполнить просто добропорядочный человек, не верующий ни в какого Бога, и исполняли. Тысячами людей исполняли эти заповеди, нисколько не испытывая какого-то дискомфорта, храня верность своей жене, выплачивая налоги, никогда не беря чужого, никогда не позволяя себе слукавить или солгать, уж тем более почитая своих родителей. Да сколь угодно было таких людей еще совсем даже не в очень давнее время. И человек может подумать, что, исполняя все эти заповеди, вполне благочестив и добропорядочен. Исключение составляет только вот эта самая заповедь, которая направляет человека внутрь, и исполнить ее внешним образом в рамках стереотипного поведения, в рамках привычек, в рамках какого-то сложившегося уклада, неважно совершенно какого, просто уклада неких вот сложившихся рамок поведения, человек не может никак найти место осуществления этой заповеди. Она вне внешних стереотипных нормативов поведения, вне укладно. Она направляет человека просто внутрь самого себя. Ты постоянно должен следить за собой, чтобы не пожелать. И поэтому человек, привыкший к внешнему деланию, не всегда это прям уж так определенно фарисейство, хотя часто таким и бывает. Просто вот человек следит за тем, как он себя ведет, а не за тем, что он чувствует, что он мыслит, что рождается в его сердце. И вот это сердечное внимание, это ум, погруженный в сердце и внимающий, чтобы там не рождалось пожелание, это, конечно, уже действительно разговор о духовном делании. И в таком контексте, с этой точки зрения, мы поговорим об этой заповеди когда-нибудь в другой раз. А сейчас мы пойдем путем более простым и поговорим о понятной интерпретации, самой простейшей, утрированно простейшей интерпретации этой заповеди, как, скажем, «не завидуй». Ведь человек, как сказано в заповеди, не пожелай того, что есть у другого человека. Желание обладать тем, чем обладает другой человек, это ведь и есть зависть. Когда мы желаем владеть тем же, когда мы желаем владеть именно таким же, как, скажем, вот у человека есть красивая жена, и хочется иметь такую же красивую жену, а можно хотеть иметь именно эту жену, увести ее от ее мужа и присвоить ее себе, не просто такую же красивую, а именно эту самую. Как это интересно, ну, про жен-то это понятно, а вот как это бывает, например, с землей. Вот захотелось царю Ахаву иметь виноградник Навуфея, ведь земли полно, виноградников полно, в том числе и у Ахава полно. Ты можешь купить любую другую землю, но ты не можешь купить землю именно Навуфея, потому что она непродаваемая, она его родовая, и ее продавать по закону нельзя. И кругом много можно чего купить, не менее плодородных, и замечать, нет, ему надо именно эту землю. Вот эту и никакую другую. Ни на какие компромиссы он не согласен. Именно эту. Именно эту землю, именно этот дом, а не такой же дом. Именно эту машину, а не такую же машину. Вот такие, это все степени, хотя и разные степени, все это зависть. Когда человек хочет то, что есть у другого. Но вообще в таком вот варианте это все-таки слишком упрощенное понимание зависти, этой страсти, называемой зависть. Ведь мы не только желаем, скажем, завидуем человеку, имеющему нечто. Дом, землю, машину, там, лодку, книгу, компьютер, телефон, вот, некую вещь. Мы гораздо чаще завидуем его участи, вообще той мере благ, которую уделил ему Бог. Поэтому зависть может быть и к талантам другого человека, и к славе другого человека, к вниманию людей к этому человеку. То есть, в целом, зависть гораздо многообразнее. Мы можем завидовать то, что у него получается, то, что у нас не получается, что начальник его любит, что в компании все обращают внимание только на него, что когда приезжают, скажем, гости, все сразу идут к нему, а на меня даже внимания не обращают. Вот в последнее время, благодаря творчеству Светланы Копыловой, у нее несколько песен на эту тему появилось, когда монах может завидовать монаху только потому, что тот имеет благодатные посещения, а я не имею благодатные посещения, что он как-то так общается с людьми, что все люди идут к нему потоком, а вот я сколько ни пытаюсь понравиться людям, никакого эффекта это не приносит. И можно завидовать чему угодно. Вот этот человек лучше водит машину, чем я. Вот этот человек лучше поет. Этот человек лучше читает. У этого человека более красивые глаза, чем у меня. К чему угодно. У человека есть какая-то толика благ, которую, как нам кажется, у нас нет. И мы начинаем испытывать неудовольствие по отношению к нашему ближнему, у которого есть это толика благ. Но ведь именно это и уподобляет нас Каину. Ведь именно это и привело Каина к братоубийству. Ведь ничего же не было у Авеля, чего не было бы у Каина. Более того, это у Каина было то, чего не было у Авеля. Но к Авелю Бог преклонился, обратил на него внимание, презрел на его жертву, а на Каина жертву не презрел. Бог отвернулся от Каина и повернулся к Авелю, и это так разозлило Каина, что он совершил убийство. И ведь именно в этом суть вопроса из известного, по-видимому, очень многим фильма «Остров», когда старец Анатолий терроризирует буквально, в кавычках возьмем, отца Иова, задавая ему этот вопрос. За что Каин убил своего брата? По зависти. Иов знает ответ. Он знает, что из-за зависти, но он не может признаться самому себе, что он просто завидует старцу Анатолию. Ему завидно, что этот никчемный, ничего не знающий, ничего не умеющий человек, не образованный, не деликатный, не культурный, не чистый и всех прочих таких вещах, а у него получается то, что у Иова, отца Иова, не получается. И поэтому он завидует, и отсюда неудовольствие ко всем действиям отца Анатолия. Вот как глубоко может въесться зависть в человека. Это чувство обличает нашу нелюбовь к ближнему. Мы самих себя ставим в центр, мы хотим благ себе и для себя. Мы не можем простить другому, что он значительнее, он видимее нас, и поэтому завидуем. Мы хотим быть на виду, мы хотим пользоваться любовью, мы хотим быть первыми. И в сущности, если бы у нас хватило честности и мужества додумать эту мысль свою до конца, мысль, по которой мы в данный момент завидуем другому человеку, мысль, по которой у нас успехи другого человека вызывают неудовольствие и раздражение, если бы мы имели честность и мужество додумать, мы бы увидели, что в сущности мы хотим быть не просто первыми, но единственными во Вселенной. По крайней мере, единственными в своем роде. Чтобы все признали нашу исключительность и уникальность. Чтобы таково было всеобщее ощущение, чтобы они поняли, что рядом с нами никого поставить нельзя, мы особенные, и никто бы не мог даже рядом с нами встать. Вот, если бы Бог оставил нас на растерзание этой страсти, если бы мы были настолько могущественны, что могли бы это чувство в себе развить, вот бы чем оно закончилось. Но это же очевидно каждому, по-видимому, что это сатанинское чувство. Именно это чувствовал сатана. К счастью, мы, люди, слабые, и поэтому слабые не только по отношению к падшему ангелу, слава Богу, мы гораздо слабее и Каина, и не можем подобных чувств до таких пределов развить, но по существу своему, по интенциям, по корню чувство это сатанинское. И вовсе это не преувеличение, и вовсе это не забава, не игрушка. Ведь именно из этого, гораздо более слабого, чем у Каина, и уж тем более слабее, чем у сатаны, но именно из этого убогого чувства фарисеи убили Христа из зависти. Они в сущности повторили историю Каина. Вот что они сделали. И, конечно, мы из-за зависти очень редко доходим до убийства. Хотя не надо думать, и об этом мы еще в следующий раз расскажем, не надо думать, что уж слишком редко, совсем не слишком редко. Могут сложиться такие обстоятельства, когда это может быть стать даже очень частым. Но в обычном жизни это чувство слабенькое, тошненькое, гниленькое, и оно, к счастью, опять-таки, к счастью, не толкает нас не то что на убийство брата, а чаще всего нас не хватает духу совершить даже какую-нибудь подлость, более или менее серьезную в отношении тех людей, которым мы завидуем. И на самом деле это милость Божья. И это слабость нашей воли, чтобы не идти на поводу своей зависти, как это ни странно, может делать нам честь. По крайней мере, все-таки наше сердце живет не только завистью к счастью. И не заполоняет это чувство нас всех всецело. И поэтому мы не делаем совершенно каких-то неуместных безобразий. Но, тем не менее, понимать, что сама по себе зависть, она корнями своими уходит в преисподнюю, и именно преисподней питается любая зависть в любом человеке. И не пренебрегать этой завистью, потому что на самом деле она может привести к очень неожиданным и страшным последствиям. На этом мы заканчиваем нашу беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.